Михаил Капелькин, Сергей Карелин, Барон Дубов, книга вторая, глава первая. Жизнь бревна на дне. Ну какая у бревна может быть жизнь? Лежи себе на дне водоема да лежи, но оказалось, и она может быть увлекательной. То рыбки к тебе подплывут, то каким-то подводным мхом обрастешь, то рак под тебя заползет и начнет щекотать. Шучу. Щекотку в таком состоянии я не чувствовал. Вообще мало что чувствовал. Так прохладненько, да еще дикое желание загарпунить вон того жирного сома. Один раз мимо меня промелькнула изумрудная форель. Если б у меня слюна была, я бы ею подавился. Это ж сколько денег я бы с нее заработал. Не помню точную сумму заказа на этот вид, но точно больше 1000 рублей. Зато теперь я знаю, где ее искать. Осталось дело за малым. Выбраться отсюда. В этом и была главная проблема моего существования дубовым бревном на дне. Ну как бревном? Это был дубовый я, который не может выйти из этого состояния. Маны нет и не предвидится, моргать не могу, дышать тоже так, стоп. Я еще и не дышу? Это вообще как? Я же должен дышать, чтобы мыслить, а стало быть, существовать. С другой стороны, деревья ведь не дышат, да? Ведь правда же? Это бы многое объяснило. Ладно, или мое дыхание настолько медленное, что я этого не осознаю. Черт с ним, разберемся, когда выберусь. На мне по-прежнему лежит большой камень и придавливает ко дну. Солнце где-то далеко вверху, и видно только блики. Глубокое озеро мне досталось. Вдруг блики куда-то сдвинулись, а затем наступила тьма. Ее нарушали только серебристые отблески рыбок, которые то появлялись, то исчезали. Так продолжалось минут 15. Потом снова стало светлее, выглянуло солнце. Точнее, мерцающие лучи. Я называл их так. Вообще, я мог смотреть только вверх, и часть обзора внизу закрывал огромный камень. А еще по мне прополз рачок. Попытался тяпнуть клешней за нос, но не тут-то было. Нос у меня деревянный. Рак исчез так же быстро, как и появился. А потом опять стало темно. Так повторилось раз 13 или 14. Все как будто то ускорялось до невообразимого уровня, то замедлялось. Движение рыб, мельтешение водорослей, танец солнечных лучей. Фух, аж голова заболела. Попробуй-ка не моргать. Меня это ужасно бесило. Прикорну пару минут, а потом буду активно думать, как выбраться отсюда. Если, конечно, смогу глаза закрыть. Так, это что за фигня? Мимо меня проползла странная водоросль. Вбок. А они, насколько я знаю, должны расти вверх, поближе к солнцу, а не ползти по дну. Через секунду краем глаза увидел резкое движение, и серебристую рыбку схватила водоросль. Да так стремительно, что я ничего понять не успел. Была рыба, и тут вдруг не стало, а потом еще одной. А я еще даже порыбачить толком не успел. Кто-то жрал рыбу, которую я собрался ловить, когда выберусь. И мне это определенно не нравилось. Похоже, мне повезло лечь на дно рядом с плотоядными водорослями. С другой стороны, если эти зеленые щупальца столкнут с моей груди камень, то я всплыву, и меня быстро найдут. Так, где там это чудовище? Тащи сюда свои щупальца. Словно услышав мой зов, надо мной промелькнула длинная тень. Потом снова глазами вертеть я тоже не мог. А это то еще мучение. Щупальце снова скользнуло мимо, но напоролось на камень. Тут же упало на меня сверху, тщательно ощупывая. Вот так, мое хорошее. Фу, какое-то отвратительное. Проползло прямо по моим глазам. Оно было плоским и состояло из зеленого стебля и бесчисленных длинных ресничек сантиметров 7 длиной. Они торчали из стебля и тщательно меня ощупывали. Сам стебель состоял из жгутов, похожих на мышцы. И у меня не появилось сомнений, что эта щупальца может схватить и порвать пополам среднего кабана. Хорошо, что я не кабан. А еще оно оказалось очень длинным. Я уж думал, что это мерзкое создание никогда не перестанет щупать мое лицо, а реснички — исследовать мои ноздри изнутри. Хорошо, что я почти ничего не ощущал. Обчихался бы уже весь. Давай уже, дело делай. Щупальце уползло, но тут же вернулось. В несколько слоев обвила камень и сдернула его с моей груди. Отлично. Я почувствовал, как меня начинает медленно поднимать из воды. Вот уже солнце стало лучше различать. Еще немного, и я всплыву. Так, что за фигня? Почему я остановился? Почему меня развернуло, и я теперь вижу внизу раскрытую зубастую пасть? Вот сволота. Эти водоросли решили мной полакомиться. Одно из щупалец схватило меня за ногу, а второе за шею. И теперь тянули вниз к острым таким зубам. Ну зачем? Я ж деревянный. Или слепая тварь чувствует внутри жертвы жизнь. Вот как она охотится в этой темноте. Ну ничего, посмотрим, как ей на вкус дубовый барон. Внизу было темно, но кое-что я все же различил. Там щелкала зубами огромная ракушка. Зубы росли прямо из створок раковины, а из их основания торчал с десяток таких же щупалец. Грубо говоря, росли из задницы ракушки. И все вместе тащили меня к ней довольно быстро. Клац. Зубы сомкнулись на мне, но я ничего не почувствовал. Вообще показалось, что они просто скользнули и не причинили вреда. Щупальца запихали меня внутрь. У ракушки было мягкое и скользкое нутро. Створки попытались закрыться, но ничего не вышло. Фиг тебе, чудо-юдо подводное. Щупальца опять обвили меня и вытащили по пояс наружу. Голова осталась внутри, я видел, как ракушка пытается меня прожевать. Похоже, у твари ничего не получалось. Она меня повернула, погрызла, развернула и снова погрызла. Я почувствовал себя игрушкой в руках ребенка, который пробует на зуб каждый кубик или машинку. В конце концов, ракушка психанула, издала что-то похожее на рев и отшвырнула меня подальше. Сила водоизмещения потянула меня наверх. Ура! Наконец-то свобода. Только что я буду делать на поверхности? Дрейфовать? Над юго-западным склоном горы Калинка. Примерно в это же время. Агнес и Василиса. Биплан летел низко над кронами леса, который рос на склоне горы. Агнес внимательно осматривала окрестности в поисках любого доказательства, что Николай Дубов жив. Что угодно. Хоть взлетающие из кустов птицы, но вокруг была тишь да гладь. «Ты видишь Дубова?» — спросила она княжну Онежскую, что сидела сзади. «Нет». «А он есть», — упрямилась гоблинша. Полиция нашла следы яростной борьбы по дороге, которая вела с базы контрабандистов в академию, и больше ничего. Добровольцы от студентов и отряды Пятигорской полиции неделю прочесывали окрестные леса, но Дубов как сквозь воду провалился. Через 7 дней бесплодных поисков Николая Дубова признали без вести пропавшим. Поиски прекратили. Только Агнес твердо решила продолжить их. Она одолжила у брата его биплан и стала осматривать с воздуха ближайшие горы и долины. Вдруг Дубов просто потерялся в полусхватке, оказался отброшенным за 3-9 земель и сейчас сидит у костра посреди глухого леса и ждет спасения. Гоблинша летала и днем, и ночью, делая краткие перерывы на сон, еду и дозаправку. На третий день к ней присоединилась княжна Онежская. Она продолжала поиски на земле с немногочисленными добровольцами, но когда тех не осталось, решила, что гораздо эффективнее будет летать вместе с гоблиншей. 4 пары глаз куда лучше, чем одна. По крайней мере, так она сказала Агнес. Вместе они осмотрели южные горы, северные и восточные. Осталось одно направление — запад. Но надежда у Агнес становилась все меньше. Биплан пролетел над горной рекой, которая впадала в длинное озеро и уже почти миновал его, когда Агнес заметила, что возле водопада бурлит вода, будто ее кипятят снизу. «Давай проверим то место», — крикнула ей княжна. «Значит, тоже заметила». «Снижаюсь». Агнес сделала резкий разворот. Княжна вскрикнула, чуть не выпав, и схватилась за борта. Агнес пролетела над озером, но рябь на воде исчезла. Поверхность стала ровной, как стекло. Гоблинша укусила себя за губу от досады. Вдруг всплыло что-то темное. «Там что-то есть!» — крикнула княжна. «Да вижу, вижу!» — огрызнулась Агнес и снова заложила крутой вираж, развернулась и снизилась еще. Шасси биплана цепляли воду, брызги мерцали в лучах солнца, темный предмет быстро приближался. С огромной скоростью они пронеслись мимо, но Агнес успела заметить, что предмет почти черного цвета и напоминает двухметрового человека. Сердце радостно забилось. «Неужели...» — услышала она сзади, а потом княжна просто закричала. «Коля! Это Коля! Снижайся скорее! Куда в воду? Мы же утонем!» «Точно, я заморожу озеро. Только поднимись немного, чтобы нас не задело». Агнес дернула штурвал на себя, и нос биплана задрался вверх. Кроны деревьев уплыли вниз, оставив только голубое небо. Агнес про себя пела от радости. Она снова развернула аэроплан. Из рук княжны вылетел поток морозного воздуха, в котором мельтешили кристаллики льда. Едва он коснулся воды, как по ней прокатилась волна, и поверхность озера сковал лед. Агнес посадила аэроплан на синюю гладь и остановилась возле фигуры, вмерзшей в лед. «Это ведь он?» — спросила княжна, выбираясь на скользкую поверхность. Она первой подбежала к фигуре. «Точно, это Коля. Цвет какой-то странный», — сказала Агнес, встав рядом. «Но это точно он. Но как нам его вытащить?» «Есть одно средство». Агнес позволила себе самодовольную улыбку. «Надо же, гоблинша может что-то, чего не может княжна. Спешите видеть, как говорится». Она сбегала до биплана и достала из заднего отсека баллон с газом, на котором находилось самодельное сопло. Открыла клапан и щелкнула поджигателем. Пламя вспыхнуло, чуть не опалив брови Агнес. «Ты уверена?» «Он же из дерева, Агнес, мы можем его сжечь». Агнес перехватила баллон поудобнее. «Не ссы, я 100 раз так делала». Через четверть часа они привязали статую к хвосту биплана и взмыли в воздух.